нас 50% аудитории не было в прошлый раз, я кратко содержание предыдущей сессии изложу. Микрофон не нужен, не нужен. Не нужен, правда?
Нет, нужен.
Нужен?
Нам тут не слышно.
Да, так лучше?
Да.
Ну, хорошо. Значит, краткое изложение предыдущих серий. Мы, в принципе, вчера я сказал о том, что тот способ чтения, который будет здесь предложен, он является особым и в каком-то смысле близким к тому способу смыслостроения, который мы находим в талмудической литературе. Я рассказал об этом способе смыслостроения и анонсировал некий курс, который будет предложен, видимо, в июне, по, собственно говоря, вот такого рода исследованию и созданию определенного рода композиций, своего рода искусства, которое было бы основано на вот этом способе смыслостроения, который мы находим в талмудической литературе. Это этот тип искусства я назвал «Птих-арт». И вот курс по птихарту у нас начнется, видимо, в июне. Это будет более как бы подробное изучение того, что мы находим в Талмуде. Какое это имеет отношение к Кафке? Ну, в общем, никакого не имеет отношения, конечно, к текстам Кафки. Но афоризмы Кафки предоставляют возможность воспользоваться той технологией, которую мы находим в Талмуде, для того, чтобы посмотреть, каким же образом образуются смыслы, когда мы сталкиваем разные такие вот тексты, разные краткие высказывания, которые, возможно, создавались совершенно не за тем, чтобы быть вместе собранными, и если мы поменяем их порядок, изменится ли смысл и так далее. То есть это, собственно говоря, то, что я и хочу предложить вам в течение вот этого, этих наших встреч. Возможно, что мне придется завтра рассказывать опять долго, но возможно, что кто-то все-таки, ну вот те, кто приходит каждый раз, им придется, видимо, выслушивать вот это вступление неоднократно.
Называется Мишна.
Да, своего рода Мишна. Мы в прошлый раз прочли один афоризм, при этом на самом деле тот элемент, который заявлен как медленное чтение, он помимо той игры, которую я вам предложу, он тоже будет присутствовать, потому что на самом деле для того, чтобы понять те лаконичные и маленькие сравнительные тексты Кафки, которые мы находим в афоризмах, необходимо на самом деле определенное усилие, усилие, которое вообще говоря, есть определенные правила и определенный подход к текстам основательный, который дает возможность нам прочитать то, что текст говорит. И этот подход, он на самом деле и есть медленное чтение. То есть это перечитывание, это возвращение, это сопоставление тех частей текста, с которыми мы имеем дело. И мы в прошлый раз прочли один из афоризмов, достаточно крупный афоризм и достаточно сложный, а именно афоризм номер 86. Мы его прочли и, в общем, более-менее, несмотря на некоторые разночтения, мы более-менее согласились относительно того смысла, который несет в себе этот афоризм. Наверное, нам придется его прочесть еще раз. Я не вижу как бы другого выхода, да? То есть мы не будем сейчас читать его подробно и анализировать. Я попытаюсь сделать это в режиме таком быстром. И после этого я предложу вам, сначала я покажу, как это делают другие, а потом предложу вам составить собственные композиции с этим афоризмом. Итак, 86-й афоризм. Мы попробуем сейчас прочитать его быстро, что противоречит как бы медленному чтению, да, но поскольку мы вчера медленно прочитали, то мы можем позволить сегодня себе прочесть быстро. «С момента грехопадения мы, по сути, равны в способности распознавать добро и зло. Тем не менее, именно тут ищем мы особые свои преимущества. Но действительные различия начинаются лишь по ту сторону этого распознания. Видимость противоположности вызывает сомнение. Никто не может удовлетвориться одним распознанием, а должен стараться действовать в соответствии с таковым. Итак, тезисно это будет звучать так. Все люди на самом деле одинаково после грехопадения прекрасно понимают, что такое добро, а что такое зло. Распознать добро и зло каждый из нас совершенно в одинаковой степени может. Но каждый из нас, тем не менее, предъявляет свои права на познание добра и зла в каком-то смысле больше. Да, я лучше знаю, что такое добро и зло, чем ты. Но на самом деле мы знаем одинаково. Настоящие различия между нами, они начинаются там, где приходится действовать. Настоящие различия между людьми вовсе не в распознании добра и зла, здесь они одинаковы. А настоящие различия начинаются там, где человек пытается действовать в соответствии с добром или злом. И здесь как раз у всех получается, видимо, по-разному. Но на то, чтобы действовать в соответствии с распознанием, на это ему не дано силы. А потому он должен надрываться, даже рискуя все равно не обрести нужные силы, но просто ничего другого, кроме этой последней попытки, не остается. То есть на самом деле человек после грехопадения находится в сложной экзистенциальной ситуации. Он на самом деле прекрасно знает, что такое добро и зло. У него есть импульс по отношению к тому, что он должен действовать в соответствии с этим, он не может иначе, он такое существо, что должен действовать в соответствии с этим распознанием. Но действовать он не может. Вот такая вот история. Да? Он не может на самом деле реализовать это самое добро. И ему остается только пытаться это сделать. Кроме этой последней попытки, которая, в принципе, как бы мы уже чувствуем, обречена на провал, ему ничего не остается. Я пропускаю его скобки. Перед этой попыткой он испытывает страх. Он предпочел бы взять назад распознание добра и зла. То есть человек, находясь в такой вот ситуации, он вообще говоря, истерит, да, то есть, вообще действительно его разрывает на части. Нужно действовать, но он не может действовать. Знает добро и зло, да, различает, да, хочет действовать, не может, ничего не получается. И он как бы рад бы вернуть это распознание. Говорит, соберите у меня это распознание, добро и зло, не нужно мне это. Но случившееся нельзя взять назад, можно только замутить. Для этой цели возникает мотивация. То есть мотивация – это на самом деле те мотивы, которые человек придумывает для себя, чтобы замутить то или притупить то распознание добра и зла, которое ему на самом деле известно. Да? То есть он пытается, по сути дела, себя обмануть. Говорит, на самом деле я хочу стать космонавтом. И старается стать космонавтом и так далее. Или я хочу вырастить ребенка, это очень важно. Или очень важно быть социально активным. И так далее. Он находит какие-то мотивации, которые якобы его куда-то ведут. Но на самом деле, с точки зрения этого текста, да, я буду пытаться избегать слов с точки зрения Кафки, да, потому что непонятно, с точки зрения Кафки или не с точки зрения Кафки. Но этот текст говорит нам именно об этом, что человек как бы порождает вот эти самые мотивации, чтобы успокоиться, да, чтобы как-то иную перспективу существования обрести, потому что иначе он загнан в тупик. Так вот, весь мир полон их, больше того, весь видимый мир, это может быть не что иное, как мотивация человека, который хочет минуты покоя. Да? То есть, ну, то, что я уже, собственно, обогнав текст, сказал, что все, что нас окружает, то есть тот мир, который мы себе представляем, тот мир, который мы видим, возможно, не что иное, как набор этих самых мотивационных усилий, или меню мотивации, из которых человек выбирает себе. А весь мир он видит как бы в разрезе этих самых мотиваций. Для того, чтобы обрести минуту покоя. По сути дела, он хочет избавиться от этого своего тяжелого положения, в котором он находится. Это попытка классифицировать факт распознания и выставить распознание лишь целью. Еще добавляется одна мысль, что вообще говоря, я на пути этих мотиваций, в частности, я могу сказать, что вообще-то говоря, моя главная мотивация, я хочу распознать, что же такое добро, что такое зло, говорит себе человек, и начинает как бы искать это добро и зло, хотя на самом деле делая вид, что он вообще говоря, ничего не знает. Да? То есть на самом деле он меняет свое знание добра и зла, которое является абсолютным, вот этим режима мотивации, и тогда он, предположим, начинает писать произведение под названием «Этика», да, как Аристотель, выясняет, что такое добро, а что такое зло.
Да. Что такое хорошо,
что такое плохо. Что такое плохо, да, совершенно верно. То есть мы сейчас в несвойственном для нашего семинара этого режиме прочли этот самый афоризм. Да, и поэтому те, кто вчера с нами не был, у них, возможно, осталось ощущение, что я просто взял и втоптал смысл определенный, да, в слушателя. Это на самом деле всегда так возникает, когда ты не сам читаешь и разбираешь текст, а когда кто-то пытается продиктовать тебе, что написано в тексте. И, как правило, такого рода восприятие, оно вызывает отторжение определенное. Мы пошли на эту меру просто в силу того, что невозможно же опять пройти тот же самый путь, тем более, что некоторые люди все-таки вчера были. Теперь наш следующий ход. Следующий наш ход, он такой. Я предлагаю вам, как я уже сказал, через некоторое время я предложу вам создать композиции из сборника афоризмов, начав с вот этого 86-го афоризма. Вы, разделившись на, может быть, небольшие группы, попытаетесь создать некую композицию, состоящую из определенного числа других афоризмов, которые будут сополагаться с вот этим самым афоризмом. И действовать мы будем, на самом деле, в общем-то, правила мы можем изобретать вот сейчас на месте, да? То есть какое хотите правило, мы можем сказать. Но я предлагаю для простоты и для начала самым простым является правило ключевого слова. Ну, предположим, если в этом афоризме, что у нас есть, какие слова здесь есть. Есть грехопадение. Да? То есть, если я найду другой афоризм с грехопадением, то я могу его присоединить к этому. Или если я найду другой афоризм со словом смерть, или попытка, или страх, или добро, или зло. Очень много слов в этом смысле. Это правило, оно мягкое. Да? Вообще-то говоря, нужно было бы вводить более жесткие правила, но для начала, чтобы начать играть в эту игру, игру с большой буквы, заметьте, да, это игра не для детей, она серьезная игра. Мы пока пойдем вот таким путем. Но при этом, естественно, что нельзя будет присоединить еще один афоризм, если в нем присутствует, например, слово «для». Или «тех». Или «это». Да, то есть мы пользуемся только ключевым словом, которое является существительным, глаголом, или прилагателем, с возможными рефлексиями. Для того, чтобы стало понятно, что это, собственно говоря, означает, мы сейчас с вами прочтем композицию, которая составлена примерно вот в таком же режиме. Она даже именная. Некий Евгений Беркович ее составил. И мы эту композицию просто с вами сейчас прочтем. Да, пожалуйста. Значит, видите, что следующий, вначале тут идет запись кодовая этой композиции. И в принципе, я заранее могу вам сказать, что, предположим, люди, которые играют в эту игру, примерно недели три, для них, собственно, больше ничего не нужно. Здесь написано 86, 106, 109, 69, 32, 103. Они как бы, они сразу понимают, о чем идет речь. Да? Да, это что-то вроде анекдот номер 5, но здесь немножко другая история, потому что эту композицию, как я уже вам говорил, это игра коллективная, и поэтому в тот момент, когда кто-то мне вот этот код говорит, Я, играющий в эту игру, я могу сказать ему, подожди, а может быть все-таки не 106, а 35 туда поставить? Он говорит, да, слушай, тогда получается еще интереснее. Да? И вот, собственно говоря, на самом деле, играя в эту игру, очень легко себе представить мир мудрецов Талмуда. Поэтому, знаешь, это похоже на все. То есть они на самом деле говорили между собой примерно вот такими формулами. Да? Поэтому нам, читая эти тексты, немножко сложно, потому что мы не понимаем, что такое 106, 89 и так далее. Ну хорошо, это о будущем. Если те, кто будет участвовать в семинаре по птихарту, будут вот, профессионалами в такого рода вещах.
Да. Там просто уточняющий. А Макс Брод, когда составлял этот сборник, то есть вот это вот...
А я вчера об этом говорил как раз, то есть, может, еще скажу два слова, что на самом деле нумерация афоризмов – это нумерация Кафки. То есть сам Кафка из сборника, который называется «8 тетрадей», его, да, записанные, которые писали в 17-18 году, он сам выбрал и пронумеровал вот эти афоризмы. Поэтому, в принципе, возможно, что порядок имеет какой-то смысл ашурский. А Макс Брод дал название этому сборнику, как и многим другим произведениям Кафки. Ну хорошо, давайте прочтем эту композицию. Она продолжается афоризмом 106. Смирение дает каждому, даже отчаявшемуся от одиночества, сильнейшую связь с ближним, причем немедленно. Правда, только при полном и долгом смирении. У нас тут есть необходимость, конечно, обратиться к тексту оригинала, потому что меня смущает парадоксальность этой фразы, да? Что немедленно дает правда при долгом и полном смирении. То есть долгое и немедленное, они как-то вступают в противоречие между собой, правда? Кто-то у нас читает по-немецки? Что там в оригинале? Нет? Мы сегодня без немецкого остались.
Сейчас?
Романизированный. Роман германский, да, язык?
Ну хорошо. Кто-то выясняет текст оригинала, а мы пока остаемся.
Вот сразу же и при длительном смирении.
Так и написано, да? То есть написано именно так. То есть парадоксальность, она и в тексте оригинала. Это не казус переводчества, да, а так оно и есть.
Может быть, смирять себя нужно долго?
Сейчас мы дойдем, да. То есть мы же медленно читаем, да, вот мы сначала прочитали, сейчас мы обдумаем эту фразу, а потом ее поймем. Значит, смирение дает каждому, даже отчаявшемуся от одиночества. Я предлагаю пока поставить это в скобки, отчаявшемуся от одиночества. Смирение дает каждому, а смирение, как там сказано в оригинале, это смирение на самом деле или нет? То есть какая коннотация? Я имею в виду то, что в русском языке слово смирение, слово смиренный, да, он имеет определенную коннотацию. Смиренный, он как бы смирный такой, тихий и так далее. Возможно, что здесь не смирение, а как бы склонение, что ли. Что? Покорность, молчание, видите, немножко другие коннотации, нежели смирение. Да? Ну хорошо, вот нечто, что переведено как смирение, дает каждому сильнейшую связь с ближним, причем немедленно. Правда, только при полном и долгом вот этом самом смирении.
Я бы сказала, что это отсутствие мужества, если совсем буквально, что мудр — это мужество, а как бы когда его нету, вот это слово получается.
Покорность еще.
Да? Покорность. Вот мне тоже кажется, что самым таким напрашивающимся здесь была бы коннотация покорность, которая есть в слове смирение, да? Но здесь смирение не в смысле мирность такая, да, а скорее как бы некая покорность. Ну хорошо, оно способно на это потому, что оно есть истинный язык молитвы. Поклонение и теснейшая связь одновременно. Отношение к ближнему – это отношение молитвы. Отношение к себе – это отношение стремления. Из молитвы черпается сила для стремления. Очень туман идет, да? Можешь ли ты знать что-либо иное, кроме обмана? Ведь стоит уничтожить обман, как тебе нельзя будет глядеть ни на что, а то превратишься в соляной столб. Чуть-чуть такой сильный, да, порезан? Хорошо, нет, ну все нормально, да, то есть хороший текст, который нуждается в прочтении, медленно причем. Ну давайте теперь попробуем это медленно прочесть. Значит, условно говоря, вот это самое смирение, покорность, да, вот нечто, назовем это первый тезис, да, это смирение. Давайте возьмем покорность. Скорость, смирение. Дает связь с ближним. Оставим пока вот этот самый казус относительно того, при долгом смирении или при недолгом смирении, немедленно дает, не немедленно дает. То есть здесь есть еще некие временные характеристики, да? Некое время, условно так и назовем, в кавычках. Некое время, которое мы пока выносим за скобки. Итак, некая своего рода покорность, пока мы не знаем, перед чем покорность, она дает связь с ближним. Да? Она дает связь с ближним. Оно способно на это, вот это самое, покорность или смирение, потому что оно есть истинный язык молитвы. Поклонение и теснейшая связь одновременно. То есть дальше говорится вообще языком кода какого-то. Да? То есть мы совершенно не понимаем, что это значит, такой язык молитвы. Язык молитвы какой-то. Который на самом деле есть что? Собственно говоря, сам текст поясняет, что такое язык молитвы. Что такое язык молитвы? Поклонение и теснейшая связь, да? Плюс связь. Ну, связь, собственно говоря, здесь и говорилось про связь с ближним, правда же? Что вот эта покорность или смирение обеспечивает связь с ближним. А язык молитвы – это поклонение плюс связь. Возможно, это поклонение, оно как-то связано с этим смирением и покорностью или нет? Как там в оригинале немецком? Поклонение, в каком смысле поклонение? Может быть, склонение, да, когда человек склоняется. Собственно говоря, смирение или покорность – это тоже ведь определенный вид, ну, того, что я склоняюсь или преклоняюсь. Да? Это преклоняюсь не в том смысле, что начинаю бить поклоны, да, а в том смысле, что склоняюсь, смиряюсь перед чем-то. Однокоренное с молитвой, вот это, поклонение.
Анбетон, да, это поклонение, а гебет, это
молитва. Угу. Перевод поклонения, боготворения, культа, обожания.
Угу. Да, ну, хорошо, теперь давайте все-таки попробуем понять, что же здесь происходит. То есть вот это покорность или смирение, оно перед чем покорность или смирение? И почему, собственно говоря, она обеспечивает эту самую связь с ближним?
Может, перед ближним, я так понимаю, и молитва тогда...
Смирение перед ближним?
Да, и тогда он молится тоже ближним.
Молится ближним?
Ну, я же не поняла, я просто
речевую. Ну да, а что человек молится ближним, да?
Здесь, на самом деле, очень интересный момент, что в первом случае связь с ближним используется терпение, а во втором случае используется терпение. Карбинг – это связь, когда верующих связывают. А фархальтис – это соотношение, когда я как кого-то с чем-то соотношу.
Соотнесенность, да?
Да. И тогда, мне кажется, оно немножко больше складывается.
Соотнесенность. Как же это больше складывается теперь? Соотнесенность. Не связь с ближним, а соотнесенность. И здесь
то, что потом как отношение. Вот то, что потом как отношение переводится, да, это вот оно же вначале.
Угу. Ну хорошо, и все же, что же, собственно говоря, обеспечивает мне вот эту соотнесенность с ближним?
Если написано, что соотнесенность к ближнему – это соотнесенность молитвы, тогда получается, что молитва-то кому?
Ну, я бы предложил вот такую, такую картинку, да, то есть, вот, предположим, нечто, что является общим для всех людей. Но каждый человек, я сейчас на самом деле беру этот смысл откуда, я беру его из первого кубика, вот, который мы прочитали в 86-й, но каждый из людей, он как-то выпендривается, ну, вот так, вот так, или вот так. То есть он на самом деле пытается торчать. Смирение в этом смысле, или покорность, оно означает вернуться к вот этому самому изначальному, что является общим для всех людей. И тогда это действительно дает соотнесенность ближним. Ну, здесь мы даже можем время сказать, да? То есть в каком-то смысле, что значит немедленно? Немедленно оно дает связь тогда, когда я прихожу к вот этому общему. Тогда оно дает немедленную связь. Но только при очень долгом усилии, да, то есть, вообще говоря, прийти к этому, это занимает большое количество времени. То есть человек смирить вот это свое, ну, можно условно назвать эго, смирение этого своего эго, смирение этой самой своей яковости, да, это и есть вот это я, то есть выставление своего я в разной степени. Смирение этого я, сведение его чему-то общему для всех людей, оно и является, собственно говоря, основой той связи и соотнесенности, которая немедленно обретается, когда ты к этому приходишь. Но прийти к этому необходимо для этого большое время, да, долгие усилия, потому что я каждый раз как бы себя к этому подвожу, но все равно меня что-то дергает, я все равно якорь, да, то есть я вроде бы совсем смиренно пришел, но в этом своем смирении я на самом деле содержится, да, мое настаивание на определенном своем я. И тогда можно сказать, что это и есть то, что, ну, вот здесь названо смирением или покорностью, которое дает связь с остальными людьми. И в каком-то смысле этот текст называет это языком молитвы. Почему, собственно говоря, языком молитвы? На самом деле здесь ведь нет попытки определить нам, что такое молитва. Да? То есть это не попытка дать дефиницию тому, что мы обычно называем молитвой. По сути дела, этот текст вводит некое понятие молитвы свое. Да, то есть Кавка говорит, не Кавка, а текст, да, он говорит о том, что это и есть язык молитвы, а именно поклонение, тогда поклонение я бы как раз понял как, ну, склонение, преуменьшение, да, преуменьшение и связь. Вот это преуменьшение и связь, это и есть тогда язык молитвы. Ну да, это мысль интересная, да, то есть если мы просто заменим ближнего на Бога, то текст будет гораздо менее странным. Да, да, но мне кажется, что он, видимо, так и создан, да, как специальная замена. То, что вы заметили, это действительно очень красивое замечание, то есть на самом деле здесь слово «ближний», вообще говоря, заменяет слово «Бог». Это типа философии Левинаса, философия Левинаса, скорее, диалога. Получается, что этот текст является предтечей этого, да? Когда на самом деле речь идет все-таки не о Боге, а о ближнем, да? И если речь идет о Боге, то вот эта моя картинка, она как бы никуда не годится, правда же? А если речь идет о ближнем, то тогда она годится, тогда получается, что вообще говоря, ну, если совсем просто, да, то как только перестанешь выпендриваться, ну вот будешь как бы обретешь эту самую связь. Перестать выпендриваться — это и есть язык молитвы. Это и есть язык молитвы. Почему это язык молитвы? Потому что это и есть установление, это с одной стороны, ну, некое преклонение себя, принижение себя и обретение связи. Поэтому это и есть язык молитвы.
А молимся мы по умолчанию Богу?
Да? Нет, почему?
А как мы помолимся?
Ну, молитва, это что такое молитва вообще говоря? Ну да. Ну я тоже не знаю, что такое молитва. Но вообще молить это что?
Просить,
да, то есть это некая просьба. То есть вообще говоря, язык, но она может быть обращена куда угодно, да, то есть когда речь идет о молитве или о просьбе, то вообще говоря, она может быть персонифицирована, может обращена быть к кому-то, но она может быть и не персонифицирована, да. Когда я говорю, например, Господи, помоги сегодня, современный человек, когда вот говорит, явно не обращается к Господу, он просто говорит, чтобы уже не что-то случилось. Да? То есть здесь нет персонифицированного обращения. Поэтому возможно, что и здесь это подразумевается. И дальше отношение к ближнему – это отношение молитвы. А отношение к себе – это отношение стремления. В каком смысле стремления? Вот, собственно говоря, отношение к себе – оно и есть стремление. Да? То есть я, вообще говоря, черпаю силы, как сейчас скажет нам текст, я черпаю силы из молитвы. То есть, по сути дела, получается такая картинка, да? То есть, если я, это у нас третий тезис такой, да? То есть, есть некая, я сейчас смотрю вот этот вверх идущий вектор, то есть, вообще говоря, для того, чтобы найти соотнесенность с ближним, чтобы в каком-то смысле стать человеком, я вот эту свою яковость должен обнулить. То есть должен прийти к чему-то, что является общим для всех людей. Но дальше, если я смог это сделать, да, то есть если я смог это сделать из яковости, которая является ненастоящей, то на самом деле здесь я могу обрести силы для того, чтобы вырастить свое настоящее я. Не знаю, как его обозначить. Это я один, а это я два. Да? Это дает стремление, отношение к себе – это отношение стремления. Из молитвы черпается сила для стремления. То есть из обнуления себя черпается сила для некого стремления к этому самому «я», к «я» номер два. Такая получается картинка. Да, то есть стремление. Стремление я бы так и понял, как стремление, я бы так и понял, как я сказал, выпендривание, да, то есть, но стремление, оно может быть разным, оно может быть основано на молитве. Молитва, я сейчас понимаю, терминологически, да, то есть, условно говоря, на этом обнулении, а может быть нет. То есть, это стремление, оно, вообще-то говоря, мне присуще всегда, стремление как отношение к «я». Почему? Потому что стремление – это и есть вот что-то, да, что выскакивает. И оно может быть двояким, то есть оно может быть основано на молитве, а может быть нет. Да, оно может иметь основание такое какое-нибудь эго, назовем его, да, и основание вот эта соотнесенность. Соотнесенность с ближним. Вот такая получается картинка. Да? То есть стремление, это в самом тексте не говорится, что бывает стремление разное, но на самом деле мы как бы вынуждены это сказать. Да? То есть, вообще говоря, ведь стремление, если стремление это отношение к себе, оно же может быть и не основано на языке молитвы. Оно может быть и просто стремлением к себе, оно может черпать силы откуда-то из других источников. Ну хорошо, все это действительно выглядит, если мы правильно разобрались, это выглядит чем-то похожим на философию Левинаса, отношение к другому, и вообще говоря, человек себя формирует по-настоящему, есть ложное формирование себя, какое ложное формирование себя, когда я просто выпендриваюсь, себя выставляю, есть не ложное, а настоящее формирование себя, стремление к самому себе, когда оно движется через понимание своей соотнесенности с ближним, равенство какой-то общей платформы тогда, когда я на самом деле снимаю все свои выпендривания, условно говоря, и обнаруживаю эту общую для нас, всех людей, платформу, и основываясь на этом, могу выстроить свое настоящее «я», свою настоящую субъектность, да, которая теперь будет обоснована и правильна. И конечно, тексты Кафки, они тем и хороши, что подобного рода пафос, в общем-то, здесь звучит, да, он немедленно снимается. Можешь ли ты знать что-либо иное, кроме обмана? Это по отношению к чему? Ну, возможно, по отношению ко всему. Ведь стоит уничтожить обман, как тебе нельзя будет глядеть ни на что, а то превратишься в соляной столб.
Это практически то, что вот в первом рассказывании.
И здесь очень сложная история, да? Как бы вот это последнее. Ну, то есть, можешь ли ты знать что-то, кроме обмана, это как бы хороший переход. Переход к чему? Что на самом деле вот эта вся история про становление «я», которую мы сейчас увидели, да, становление настоящего «я», она, возможно, снимается тем, что текст говорит, ну, а вообще не обман все это, ну, вот это построение в том числе.
Все мотивации – это обман, как сказано.
Так. Один забегает вперед, да, она уже идет к 86-му и сопоставляет с мотивациями. Мы сейчас это сделаем, да, мы действительно сейчас это и сделаем. Но сейчас мы пока пытаемся прочесть этот текст как бы вне зависимости от 86-го. Ну а что значит вот это самое превращение в соляной столб? Ну, это аллюзия, естественно, на известный эпизод, да, из Танаха. В этом эпизоде жена Лота, который, значит, ангелы выводят Лота и его жену и говорят о том, что, пожалуйста, да, все кошерно, прекрасно, это очень хорошее. Как раз самый нужный момент, да, мы получили это указание. И жена Лота оглядывается, да, то есть было сказано не оглядываться, жена Лота оглядывается и превращается в соляной столб. Но что нам здесь говорит эта аллюзия? Нельзя будет ни на что глядеть, а то превратишься в соляной столб. Она оглядывается на что? Она оглядывается на Содом, который был уничтожен, правда? Содом как место той, что ли, неправильной, мягко говоря, жизни, которую вели содомитяне. На это ей было запрещено оглядываться, ей, Лоту, было запрещено оглядываться. Теперь, если мы перенесем это на вот этого человека, да, то есть можешь ли ты знать что-то, кроме обмана? Все обман, так мы скажем, да? Все. Ну, я не думаю, почему.
Ну, я так понимаю, почему становишься сильным столбом, если нет обмана? Потому что если ты видишь правду, то она, значит, такая ужасающая, да? Типа, увидела себя в зеркале без макияжа и...
Ну, я... Ну, может быть, но я не думаю, что она ужасающая. Дело не в том, что ужасающая или нет, а в том, что ты перестаешь действовать, да? Ведь что значит превратиться в соляной столб? Это значит остановиться. Может быть, но не обязательно, почему. Ну, умираешь, но зато есть культура хорошая. Умирают-то все, в конце концов, а тут соляной столб красивый. Я думаю, что здесь имеется в виду то, что ты теряешь возможность действовать. Сейчас я договорю. Теряешь возможность действовать. То есть все обман. Стоит тебе только снять пелену обмана, если снять обман, не сможешь действовать.
Ну, возможно, такой вариант, что не сможешь жить.
Или не сможешь жить, потому что одно и то же.
В общем-то, наверное. Как бы не можешь вывести жизнь, она слишком...
Да. То есть вот этот четвертый тезис, он на самом деле говорит следующее, получается. Что вообще говоря, да, вот мы строим, ну, некую, этот отчаявшийся от одиночества, там, и так далее, вот этот тот самый человек, который ищет, как же ему быть. Но вроде бы есть отличный рецепт. Да? То есть рецепт состоит в том, что ты давай не выпендривайся, давай как-то смирись, давай-ка как-то немножко себя подлать под некий гамбургский счет, нулевой там какой-нибудь, да, обнулись до состояния общего со своим ближним. На этой основе ты можешь выстроить свое «я», у тебя будет определенное стремление, ты сможешь выстроить это самое «я», и все будет хорошо. Но следующий тезис как бы подсказывает мне, что вообще говоря, все это построение, как, возможно, и все остальные построения, не что иное, как обман. А вообще говоря, по-другому и невозможно. Да? Но вот я придумал такой хитрый левинасовский рецепт обмана. Да? Но вообще говоря, наверное, он самый лучший. Так получается. Но вот этот последний, самый лучший рецепт, он все равно является обманом. Но с другой стороны, ничего иначе не получится. Да? То есть если не пользоваться обманом, то ты превратишься в соляной столб, то есть перестанешь действовать. Вы хотели что-то сказать?
Я хотел сказать то, что могу, но только предложить вместо обмана, постоянно идея, использовать слово самообман. То есть, что ты начинаешь с самообмана, и если ты найдешься, ты уберешь весь самообман в себя, ты не сможешь ничего построить.
Ну да, здесь понятно, что обман имеется в виду в каком-то смысле самообман. То есть все обман, это вот такая история. Значит, ну, вроде бы, вот мы почитали немножко так с трудом, да, видите, шел этот афоризм нелегко, да, но кажется, что мы его прочитали, да, пожалуйста. Хочешь как-то считать, то вот. То есть это можно было бы это и не говорить, да, или это записано где-то отдельно для особо одаренных пациентов. Получается вот такая картина. На самом деле, ну, есть ли связь между 86-м и 106-м афоризмом, можно думать, но здесь, когда они поставлены рядом, то понятно, что вот этот смысл или продолжение, да, продолжение там, той мысли, которую мы встретили в 86-м, оно немедленно заставляет нас прочесть 106-й именно таким образом. Ну хорошо, 109-й. Надеюсь, что он будет получше. В смысле, полегче. Просто шестой очень хороший, да, оказался. Но было трудно. Что нам не хватает веры, нельзя сказать. Сам факт нашей жизни имеет для веры неисчерпаемое значение. Причем тут вера? Ведь нельзя же не жить. Именно в этом нельзя же и заключена безумная сила веры. В этом отрицании она получает облик. Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение. Она не может иначе. Она будет упоенно корчиться перед тобой. Ну, здесь такой диалог, да? Что нам не хватает веры, нельзя сказать. Сам факт нашей жизни имеет для веры неисчерпаемое значение. Ну, и какое значение он имеет? Потому что нельзя же не жить. Да? Нельзя же не жить, это и есть, собственно говоря, когда человек говорит, нельзя же не жить. То, по сути дела, это и есть то, что можно было бы назвать верой. Верой в то, что ну, что-то существует, вот какая-то жизнь есть, нельзя же не жить. Это и есть обоснование. Да? В этом заключена безумная сила веры. В этом, собственно говоря, она получает облик. Она получает облик вот в этой самой фразе «нельзя же не жить». Нельзя же не жить в этом смысле, это предел веры. Да? То есть, когда я говорю, ну нельзя же жить, вот, значит, ты веришь, что нельзя же не жить. То есть это последнее обоснование. Ну и вот этот диалог, да, он достаточно простой диалог. Здесь особо как бы, не нуждается даже в особых комментариях. Если мы читаем это в нашем режиме сопоставления этих афоризмов, то он является как продолжением. Да? То есть это какой-то пациент, который ну, не удовлетворился этим рецептом, этой плацебой. И вступил в диалог. И дальше следующий пассаж как бы является вроде бы пассажем, который опрокидывает наше предыдущее понимание. Да? Потому что в предыдущем, в 106-м афоризме, там человек как раз он страдал от одиночества, правда? Даже тот, кто отчаялся, одиночеством и так далее, ему был дан определенного рода рецепт. А здесь, наоборот, предписывается в каком-то смысле одиночество. Тебе не надо выходить из дома, оставайся за своим столом, слушай, или даже жди, или просто молчи. Да? И сама Вселенная придет напрашиваться на разоблачение. Разоблачение, я думаю, как разоблачение, как снятие одежды, в этом смысле разоблачение.
То есть она свои секреты?
Да, то есть она как бы вот сидит себе спокойно и наблюдает, что происходит. И она сама как бы себя будет разоблачать. То есть разоблачать, в смысле разоблачаться, да, снимать одежду, снимать покровы.
Ты превратишься в соляной
столб. Не, ну в каком-то смысле это и есть рецепт, который предлагает тебе превратиться в соляной столб, правда же? В соответствии с предыдущим. То есть оставайся в одиночестве, это еще один. Если тебя это не удовлетворяет, это я сейчас читаю как? Я читаю в связи с 86-м и 106-м, да, вместе с ними. То есть если это действительно, вот 86-й, фиксация определенной ситуации. 106-й рецепт разрешение этой ситуации, которое на самом деле окончательным рецептом не является, потому что он говорит, что вообще говоря, все обман, но другого выхода нет. Но если ты настаиваешь на том, чтобы, ну, все-таки, может, какой-то другой выход есть, ну, хорошо, вот. Вот он другой. Ты же говоришь, нельзя же не жить. Ну, значит, ты веришь, ну, хорошо, вот сиди теперь в этой самой, ну, в этом состоянии, можно сказать, соляного столба. Тоже вариант. И так можно, да? Вселенная сама начнет себя разоблачать, ты превращаешься в соляной столб, то есть перестаешь действовать, сидишь в одиночестве, все нормально, да? То есть это еще одно решение вот этой самой экзистенциальной ситуации. Но оно не лучше, чем предыдущее, да? Но может и не хуже, то есть, наверное, выбирай на свой
вкус. Если ты взять изолированно, то это очень хорошо, ты узнаешь тайны мира. А если в контексте, то очень плохо, потому что мы уже знаем, что...
Да, да. Именно так, именно так, именно вот Лина правильно говорит, да? То есть если бы мы читали этот афоризм вне контекста, то его можно было бы понять совершенно по-разному, можно было бы понять очень позитивно. То есть в том смысле, что одиночество, оно приводит и такое спокойствие, да, отношение, такая неспешность отношения к миру, да, то есть она приводит к тому, что я понимаю Вселенную, я понимаю устройство мира и так далее. Но в контексте этой композиции это является ничем иным, как очередным рецептом, который на самом деле является, ну, рецептом обманки. В 106-м можно прочитать, что все обман. Теперь ты пытаешься как-то выйти из этого обмана, но тебе предлагают другую стратегию. Другая стратегия, которая основана на том, что, ну, ты говоришь, ну, вообще нельзя же не жить. Не бывает же такого. Ну, не бывает, хорошо, вот, давай, сиди и жди разоблачения Вселенной. Ну и 69-й, он, опять же, вы видите, да, что теперь у нас, мы задали определенного рода тематизм, и этот тематизм, он развивается. Я не говорю, я не отмечаю каждый раз, как построена эта композиция, но вы видите, да, то есть здесь ключевые слова, они отмечены желтеньким, синеньким. Теоретически существует полнейшая возможность счастья. Верить в нечто нерушимое в себе и не стремиться к нему. Что это такое? Не действовать. Совершенно верно. Да? То есть в контексте того, о чем мы говорим, это не действовать. Верить во что-то нерушимое в себе, ну, во что, что значит нерушимое в себе? Нерушимое в себе, это, ну, например, вот это последнее нельзя же не жить. Вот и есть это, оно нерушимое. Да? Но при этом и не стремиться, не стремиться к нему. То есть каждый раз получается что? Что каждый раз, когда я определяю нечто, неважно что, отношение к ближнему, как здесь было сказано, или веру, которая звучит в 109-м, как бы она ни определялась, или еще что-то. Когда я определяю нечто как нерушимое, то непременно я буду к нему стремиться. В тот момент, когда я буду к нему стремиться, это и есть вот это самое выскакивание, да, за пределы самого себя. Это выскакивание, оно вообще-то говоря и есть, собственно говоря, та ситуация, которая описана в 86-м. То есть, когда я стремлюсь, я ничего не могу сделать. Почему? Потому что я должен действовать на основе развлечения добра и зла. Да? То есть на самом деле я лишен этой возможности, я не могу так действовать. Поэтому теоретически, заметьте, да? Теоретически. То есть у нас очень красивая получается композиция. Это такой упорный этот самый пациент, да? То есть он приходит к врачу не один раз, а несколько. Он первый рецепт не принял, второй рецепт он тоже как бы отказался. Пришел к врачу, говорит, ну все-таки, все-таки. Говорит, ну, теоретически, существует, вообще говоря, возможность.
Почему не принял,
потому
что не получается?
Ну, или не получается, да. Ну, не, я и говорю, не принял, значит, не получается, да, то есть, это оно и есть, он не в состоянии жить с вот этим рецептом, который мы дали, поэтому он и сопротивляется. И,
Это имеется в виду нерушимое в себе, или нерушимое в себе, в смысле, в кантовском смысле?
Я думаю, что нерушимое не в кантовском смысле, нерушимое в себе. Да, то есть нечто нерушимое в себе, то есть то, на чем основана вот эта самая яковость, да, про которую мы говорили. Это яковость, которая выращивается либо на той, либо на другой основе. То есть можно верить во что-то нерушимое в себе, но не стремиться к нему. И тогда, может быть, теоретически можно снять вот ту ситуацию, которая описана в 86-м кубике. В 86-м кубике описана ситуация невозможности действовать. И в принципе человек, который вот такое существо, которое имеет импульс и не может ничего сделать, не может поступить в соответствии с тем основанием это развлечение между добром и злом, но пытается действовать, ничего не получается. И все действия этого существа, они на самом деле, как говорится в 86-м, они являются ничем иным, как мотивацией. А мотивация является ничем иным, как попыткой, по сути дела, сформировать вот это самое «я», да? Реализовать определенное «я», которое я вижу. Я как поэт, я как матрос, я не знаю, как семьянин. То есть вот эти самые разные «я», я стремлюсь к этому. То есть я ставлю перед собой определенное нечто и стремлюсь это реализовать. Так вот, теоретически, говорит теперь нам этот психотерапевт, теоретически существует возможность счастья для вот этого существа. Какое? Оно верит во что-то нерушимое в себе, но не стремится к этому. И тогда все вроде нормально. Но тогда стихает вот этот самый разрывающий человека
момент.
Отказывается не от мотивации, да, то есть, ну да, отказывается от мотивации как чего-то, что является основой его действия какого-то, да. То есть он остается как бы в бездействии, да, но в бездействии с ощущением чего-то нерушимого в себе.
Да, вообще-то все весь комплекс цитат, они как бы такая философия бездействия, я бы сказала, и бессилия.
Ну... Не знаю, может быть, да. Можно и так понять, ничего не надо делать. Не то, что ничего не надо делать, но, ну, в общем, да.
Знаете, какой-то оправдание, потому что ничего не делать. Я не могу сказать, что он с собой, может быть, еще и своя. Бездействие, а будь с собой. Сколько бы ты ни бился, ты все равно будешь с собой.
Нет, ну здесь нет. Здесь в том-то и дело, что здесь вот это с собой, а может быть, самое разнообразное с собой. То есть на самом деле оно и говорит о том, что невозможно быть собой. То есть, когда я верю во что-то нерушимое в себе и не реализую этого, то это не означает быть собой. Это как раз означает не быть собой, но не быть. То есть, я не реализую вот это свое, да? То есть, то нерушимое в себе, что я обнаруживаю, я не пытаюсь реализовать. Что как бы невозможно. То есть, а если я не пытаюсь реализовать, то на самом деле я не пребываю с собой. Я только фиксирую вот это нерушимое в себе. Нет, непонятно, запутал или нет.
Это получается, что это вроде рецепт, как увидеть правду, не превратившись в стеклянный столб?
Ну, своего рода, да. Но она существует в 69-м, я бы подчеркнул, в рамках нашей композиции, слово «теоретически». Да, оно здесь является тогда ключевым. Теоретически существует, практически нет. Теоретически существует, такая возможность практически не существует. Ну хорошо. На самом деле я бы закончил композицию на 69-м, она очень как бы сильна, да, то есть она сильная концовка, но Евгений Беркович продолжил и еще присоединил два кубика. Следующие. Вороны утверждают, что одна единственная ворона способна уничтожить небо. Это не подлежит сомнению, но не может служить доводом против неба. Ибо небо-то как раз и означает невозможность ворон. Что? Да, мы сейчас прочтем медленно. Одна единственная ворона может уничтожить небо. Что это значит?
На самом деле тут надо было покрасить не только эти слова, а еще слово «уничтожить», потому что там нечто неуничтожимое.
Да, нет, да, здесь и там тоже можно было, ну, например, одиночество, еще что-то. То есть я же говорю, поэтому. На самом деле мы могли бы сделать эту игру более жесткой. Это я и говорю более жесткие правила. Например, нужно, чтобы два слова было, да, предположим, для того, чтобы можно было сочетать один афоризм с другим. Потому что мы видим, что такая возможность тоже есть. Да? И это здесь на самом деле действует... Почему я говорю сейчас об ужесточении правил? Отвлечемся на минутку от афоризма про ворон. Потому что на самом деле, чем более жесткие правила, тем интереснее игра, и тем более искусной она становится. Потому что, вообще-то говоря, искусство — это и есть попытка действовать в определенных правилах. Если отсутствуют правила, то нет и искусства. В этом смысле, свободный стих, который, например, в израильской поэзии очень популярен, он граничит с неискусством, да? Когда я говорю, что вышел я из дома, на небе не облачко, мне нехорошо, да и жена больна. Ну, в общем, это нормально, да? То есть, вполне создает настроение и так далее. Но при этом, поскольку нет той формы, с которой я имею дело, то есть нет преодоления материала, как сказали русские формалисты, да? То есть материал, вот это преодоление материала, оно, собственно говоря, и порождает искусство. Поэтому, если мы легкие правила вносим, то тогда игра теряет свою мускулистость. Да? Если более жесткие, то тогда он приобретает. Но здесь просто сам объем текстов, если брать афоризмы Кафки, всего 109, поэтому, в общем, тут особо, может быть, и не разогнаться. Да? Если жесткие правила ввести, то может ничего не получиться. Ну ладно, хорошо, это было замечание в скобках. Итак, одна единственная ворона способна уничтожить небо. Что имеется в виду?
Съесть.
Что?
Съесть его.
Нет, я не думаю, что съесть. Вот предположим, что вот это небо.
Да? Закрыть этими...
Нет. Теперь предположим, что я говорю, что небо – это есть вот эта самая чистая поверхность. Появляется ворона. Теперь эта поверхность чистая?
Нет.
И в этом смысле одна единственная ворона может уничтожить небо. То есть она уничтожает небо, если я небо определяю как нечто чистое. Ворона, точка, да, на этом небе, она его уничтожает. Но это не подлежит сомнению, это ясно. Да? То есть если мы говорим, что небо — это нечто чистое, то понятно, что одна ворона на небе, она сразу же его уничтожает, потому что теперь это уже нечто нечистое. Я предлагаю просто сейчас. Сейчас мы прочтем, вы попробуйте предложить другое прочтение, не получится, боюсь. Это не подлежит сомнению, но не может служить доводом против неба, ибо небо-то как раз и означает невозможность ворон. Мы вернулись к тому, что я сказал, да? Поэтому я и назвал небо чем-то чистым. Да? То есть небо является чем-то чистым. Тогда одна единственная ворона способна уничтожить небо. Да? То есть, если она появляется, пятнышко, то на самом деле она уничтожает небо. Но это же не довод против неба, если по определению неба это нечто, что является совершенно чистым. Тогда получается, что одна ворона не является доводом. Она да, уничтожает, если здесь появляется, и я вижу этот квадрат так. Но если она ворона и вот здесь летит, если я даю точку здесь нарисовал, да? То есть, если я смотрю так, то действительно это уже не небо. Но с другой стороны, это не является доводом против неба, потому что небо — это как раз вот самое чистое. Если я загляну вот отсюда, то небо будет, останется небом.
Здесь очень к месту, вот сказал Семен, опять провести параллель вот это нерушимое себе и уничтожение. Понятно,
да, то есть естественно, что автор композиции же не зря этот афоризм сюда привел, да, то есть он чувствует, что это усиливает определенного рода смыслы, которые мы получили в наших предыдущих прочтениях, да, то есть на самом деле есть вот эти некие усилия, которые в разные стороны можно взять, на самом деле, этот афоризм, исходя из нашей композиции. Да? То есть, предположим, вот эти усилия по яковости, которые могут уничтожать нечто нерушимое, да, в человеке. И вообще говоря, любая яковость, она на самом деле уничтожает то нерушимое, что есть в человеке. Но с другой стороны, она не отменяет того, что это нерушимое, чем это нерушимое является. Оно является, предположим, вот этой основой того, чем является человек. И в этом смысле, когда ворона — это и есть эта яковость, а небо — это и есть вот это нерушимое, что есть в человеке.
можно принять, что это ворона, что это автор говорит, что одна единственная ворона не способна уничтожить небо. Для чего тут вставлена ворона утверждают? Первые два слова.
А, потому что ворона утверждают?
Я вот не понимаю.
Ну, потому что, смотрите, получается, ворона чертовски счастлива.
Это означает, что это не слова автора.
Не слова автора. Ну да, да, например. Ну вы видите, да, то есть на самом деле здесь такое прочтение действительно тоже возможно. Здесь может быть важно увидеть вот ту игру, да, то есть мне было важно, чтобы вы увидели, как вот эти блоки, они начинают взаимодействовать друг с другом. Вот на этом примере, может, предыдущие примеры были немножко тяжеловаты, да, сам афоризм требовал от нас усилия, чтобы его понять. И поэтому его соотнесенность с предыдущим она выглядела, ну как же, да, соотносится, да, то есть такое. А может здесь вообще все соотносится совсем, да, то есть вообще говоря, может любой афоризм подойдет к любому, такое может возникнуть ощущение, да. Но на самом деле это не так. Сейчас вы, собственно, в этом убедитесь, когда начнете строить свои собственные композиции. Но вот этот афоризм, который здесь приведен, он, видите, я бы сказал, вносит в эту композицию такой... такое радостное мерцание, потому что до этого она была все-таки тяжеловесной такой. С этими воронами она приобретает разные направления, да? То есть я могу в одну сторону взять этих ворон, в другую, но я чувствую, что она точно соотносится с этими смыслами, которые у нас есть, правда же? То есть что-то здесь вокруг этого смысла вертится в этих воронах. Ну и завершающий афоризм. Ты можешь отстраниться от страданий мира, это тебе разрешается и соответствует твоей природе. Но, быть может, как раз это отстранение и есть единственное страдание, которого ты мог бы избежать. Ну, естественно, что в рамках этой композиции этот афоризм нас возвращает к связи с ближним, правда? То есть ты можешь каким-то образом за счет смирения или еще чего-то обрести эту самую связь с ближним. Верно? Точно так же и здесь ты, в принципе, можешь отстраняться от страданий мира. Страдание мира — это что? Это страдание ближнего, правда? Кто страдает? Страдает ближний. Ты можешь от этого отстраняться. И в принципе, ну, тебе дан карт-бланш, отстраняйся сколько угодно. Ну, то есть от этого ты действительно можешь отстраниться. Но, быть может, это отстранение и есть единственное страдание, которого ты мог бы избежать. То есть все остальные страдания, может, ты можешь отстраниться от страдания мира, но на самом деле это страдание мира, потому что если ты такой же человек, как твой ближний, то они касаются и тебя тоже. То есть в этом смысле ты можешь сколько угодно от них отстраняться, но они на самом деле касаются и тебя вот на том вот уровне, где все люди равны, да, то есть вот, я повторяю этот самый рисуночек, да, то есть получается, что на вот этом самом уровне, на уровне общем для всех людей, люди подвержены страданиям.
Еще Вселенная к тебе придет и начнет корчиться.
Что?
Но если ты отстранишься от страданий мира, то мир к тебе придет и начнет под тобой поет.
Не-не-не, здесь же говорится другое, здесь говоришь, что вообще говоря, единственное, чего ты мог бы, ты можешь, вообще-то говоря, от того, что здесь есть страдания, на вот этом уровне, да, который общий для всех людей, в том числе и для тебя, ты можешь сколько угодно отстраняться. Но вообще говоря, твое отстранение от этих самых страданий, это единственное страдание, которого ты мог бы лишиться. Все остальные страдания, они с тобой останутся. Единственное страдание, которое ты мог бы избежать, это на самом деле не отстраняться. Если ты не отстраняешься от этих страданий, то ты на самом деле лишаешь себя еще одного страдания, дополнительного, спер такое страдание. Страдание с отстранением от страдания. Вот это отстранение от страдания, ты мог бы вполне от него отказаться. И тогда получается, что вот этот 103-й афоризм, в режиме советов психотерапевта, да, он является как бы таким последним защищающим. Вот единственное страдание, от которого ты мог бы отстраниться, вот я тебе даю рецепт. От этого страдать ты можешь одно. Все остальные твои. Но от одного можешь как бы избежать. Вот, ну, может быть, то есть чем связаны эти страдания? Может, они связаны с мотивациями? Я бы сказал, что не с мотивациями, а с той ситуацией, в которой находится человек, потому что мотивация как раз приглушает страдания. Мотивация – это не что иное, как обезболивающее. Ну, с точки зрения 86-го кубика, правда же? То есть мотивации, они обезболивают вот ту ситуацию болезненную, в которой я нахожусь. Я не могу действовать, различаю добро и зло, а поступить не могу. Я нахожусь в ситуации страдания. Я энергично положу мотивации. Мотивация является обезболивающей. Но если они перестают действовать, а судя по вот этой композиции, да, если считать, что действительно человек, который приходит к психотерапевту все время, да, и он пытается найти какой-то другой выход. Мотивация перестает действовать. И тогда ему дается сначала рецепт Левинаса, как самый лучший, да, давать ближнему там, и так далее. На самом деле 103-й, то есть последний, собственно, афоризм, он к этому же и возвращается. Он возвращает нас к тому, что это действительно единственное, ну, это обман, конечно, и так далее, но тем не менее, это единственное страдание, которого ты мог бы избежать. Да.
Это просто немного похоже на то, как, например, врач может прийти к психотерапевту и сказать, я не могу работать, мне приходится отстраняться от страданий пациентов, да, иначе я просто не могу функционировать как врач. Но теперь я страдаю от того, что я уже ничего не чувствую, я как бы потерял связь с ближним, мне там, значит, вот это вот. И это как бы то самое страдание, вот, через отстранение от ближнего, да, которое теперь стало...
Ну да, это еще красивее получается картинка, что это психотерапевт, который давал все эти самые рецепты, а потом пришел к врачу, а мне что делать? Ну хорошо, вот. Единственное страдание, которое ты мог бы избежать. Ну да. Ну вот мы прочли, собственно говоря, композицию. Заодно прочли медленно и несколько афоризмов. Теперь, я надеюсь, что у нас время позволяет. Сколько у нас осталось времени? Ну, в любом случае мы начнем, наверное, да, сегодня? Вы можете...
10 минут.
У нас 10 минут. Да, то есть как раз, чтобы раздать вам эти самые. Тогда давайте сделаем домашнее задание. Видите, уже второй день здесь стоит ксерокопировальная машина, как атрибут наших игр. Значит, как это будет происходить? Вы получаете вот такой, вот это, то, что скреплено, это целый наборчик, или как это? То есть вы получаете афоризмы, наклейка и ленты. У нас есть ножницы. Вы берете ножницы, ну сегодня мы уже, видимо, не сможем этого сделать, вы берете дома ножницы, вырезаете нужные вам афоризмы. Первым афоризмом у нас будет 86-й, да, тот же, что и в той композиции, которую мы сейчас прочитали. Другие слова, то есть вы сами находите те афоризмы, которые можно по правилам нашей игры присоединять мне каждому. Ну, сейчас, в общем, сейчас мы объясним, как все это делается. То есть вы получаете сборник афоризмов наклейкой ленты, вырезаете нужные афоризмы и наклеиваете его на листик А4. Приносите на следующее теперь будет домашнее задание, видимо, так? Приносите, мы, естественно, что мы не сможем проанализировать все раз, каждый композицию, но какие-то 2-3 композиции мы проанализируем из тех, что вы сделаете. Сама эта деятельность, почему я хотел ее проводить здесь, а не поручать вам сделать это дома, давать домашнее задание, потому что по себе знаю, что никто домашнее задание не выполняет. Да? Поэтому мы хотели сделать это здесь.
А при чем тут эксперт?
Потому что когда вы сделаете вашу композицию, мы размножим ее, раздадим всем и будем ее изменить, анализировать. Да.
Нет, хватит каждого.
Хватит, если сегодня. Какое оптимальное количество, вы считаете, должно быть?
То, что помещается на лист А4.
Я думаю, что да, мы можем взять за правило то, что уместится на листочек А4. Это оптимальный вариант. Поэтому выбирайте либо много маленьких отрезков, лично
ее.
Ну да, да. Видно правда, что если мы делаем это не здесь, то это все можно сделать не с лейкой, бумагой и ножницами, а просто в компьютере. Да? Если делать дома, то дома вы можете сделать это и без лейкой нет. Те, кто взял вот эти самые клейкие листочки, даже если вы не сделаете домашнего задания и ничего не делаете, вы хотя бы принесите эти клейкие листочки в следующий раз сюда. Да, и мы, может быть, здесь будем этим заниматься. Значит, те, кто не был у нас на прошлом нашем занятии, Лёнь, можно вот раздать еще вот такие штучки? Вы можете оставить у нас свой электронный адрес. Во-первых, мы будем вам сообщать о событиях, которые будут проходить здесь, в исследовательском центре Еврейского музея. А во-вторых, те из вас, кого заинтересовал такой метод, и то, что я сегодня рассказал про птихарт, вчера я рассказывал более подробно, вы можете прямо на бумажке написать птихарт, что вы хотите в этом участвовать. Это будет здесь, да. И немножко связано с этим, связано с вот, теми технологиями, о которых я говорил. Есть еще один проект, проект театральный, который как бы соотносит тексты светские и тексты священные, называется он «Лаборатория». Проходит этот проект здесь. Вот рекламка этого проекта, вы можете его взять. Я расскажу в следующий раз подробнее про этот проект. Те, кого заинтересовал этот проект, на этой же бумажке напишите «Лаборатория». Поэтому вы можете оставить просто бумажку со своим адресом, можете написать на ней «Лаборатория», можете написать на ней «Психарт», можете написать на ней «Лаборатория плюс психарт».